ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Hare Krishna. Меня хорошо слышно всем? Как-то ближе сюда садится. Микрофон не работает. Прочитаем стих из Бхагавадгиты, из 10 главы «Великолепие Абсолюта», текст 8. Агам сарвасья прабаво мата сарвам правартате ити матва баджанти мам Будда Баба Саманвита. Перевод стиха. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий Шрила Прабхупады. Ученый, в совершенстве изучивший веды, обладающий сведениями, полученными от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, и знающий, как применять это знание, может понять, что Кришна – первопричина всего. Как в материальном, так и в духовном мире. И поскольку он знает это в совершенстве, он полностью утверждается в преданном служении Всевышнему Господу. Никакие глупцы или бессмысленные комментарии не могут сбить его с пути. Вся ведическая литература сходится на том, что Кришна – источник Брамы, Шивы и остальных полубогов. В Атхарва-веде говорится: «Йо брахманам вадаттати пурвам ювай вадамча апаяти сма Кришна». Именно Кришна вначале поведал Браме ведическое знание, и он распространил ведическое знание в прошлом. Далее вновь на Райане Упанишад говорится: «Атта Пуруша Гавай Нараяна Камайта Праджас Риджете». Затем Высшая Личность Нараяна пожелал создать живые существа. В Упанишадах далее сказано: «Нараяна Брахма Джайте, Нараяна Праджапати Праджайте, Нараяна Индра Джайте, Нараяна Аштавасаво Джайте». Нараяна Экадаша Рудра Джаянте, Нараяна Двадаша Дитя. От Нараяны родился Брахма, от Нараяны также родились прародители. От Нараяны родился Индра, от Нараяны родились 8 Васу, от Нараяны родились 11 Рудр, от Нараяны родились 12 Адитий. Нараяна есть экспансия Кришны. Если будет тихо, будет слышно. Правда? Мне кажется, будет слышно. Потому что я вас хорошо слышу. В тех же ведах сказано: «Брахманья Деваки Путра». Сын Деваки Кришна есть Высшая Личность. И далее говорится: «Экавай Нараяна Асин на Брахмана и Шантонапи Нагнясма Самау Немед Дяб Апрати Апра». В начале творения существовал только Высшая Личность Нараяна. Не было ни Брамы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Там же говорится, что Господь Шива был рожден из чела Всевышнего Господа. Итак, веды говорят, что это Всевышнему Господу, Создателю Брамы и Шивы, надо поклоняться. Макшатхарме Кришна также говорит: «Праджапатим чарудрам чаб, агам эва сиджами вай, тао хи мам на виджанито, мама мая вимохитау». Прародители Шива и другие сотворены мной, хотя они и не знают, что созданы мной, потому что введены в заблуждение моей иллюзорной энергией. В Варахапуране говорится: «Нараянат пароди вас тасмаджа джаташ чатурмука». Тасмат рудро бхавад дева сачас сарвагьятам гатах. Нараяна, Верховная Божественная Личность, и от него был рожден Брахма, который породил Шиву. Господь Кришна является источником всего потомства, и его называют наиболее действенной причиной всего. Он говорит, поскольку все рождено из меня, я есть изначальный источник всего. Все находится подо мной, и никого нет превыше меня. Не существует другого верховного правителя, кроме Кришны. Кто понимает, что Кришна таков, получив это знание от истинного духовного учителя и из ведической литературы, направляет всю свою энергию на осознание Кришны и становится по-настоящему ученым человеком. В сравнении с ним все другие, те, кто в действительности не знают Кришну, просто глупцы. Человек в сознании Кришны не должен вводиться в заблуждение такими глупцами. Ему следует избегать всех неавторитетных комментариев к Бхагавад-гите и толкования ее, и развивать свое сознание Кришны с решительностью и целенаправленностью. Агам сарвасе прабаво матах сарвам правартате. Ити матва баджанте мам бута бава саманвита. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себе преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Очень известный стих из Бхагавад-гиты. Здесь, в Бхагавад-гите, Кришна говорит о своем положении Верховного. Это очень необычно, поскольку никто не может заявить такие вещи, ни один человек. Поскольку подтвердить это очень трудно на практике. И Кришна говорит, агам, сарвасе прабаво, я источник всего. Материи, духа, всех миров, всех живых существ. Все энергии исходят из меня. И более того, он говорит, не просто это он утверждает. Он говорит, что если люди, они по-настоящему мудры и знают об этом, они поклоняются мне всем сердцем. Ни одно живое существо не сможет так сказать. И так очень важно знать источник всего. Веды являются таким доказательством, таким свидетельством. Бхагавад-гита также это ведическое знание, где абсолютная истина сам утверждает эту истину. Это очень необычно. Поскольку обычно человек сам не утверждает какое-то свое положение, ну, скажется, нескромно. Но почему же Кришна это делает? Потому что нет другого источника знания об этом. Не существует другого источника знания, кроме Кришны. То есть науку о Кришне нужно получить непосредственно от Кришны. Он является источником трансцендентного знания, и он же является целью познания. Источник знания – это абсолютная истина, и цель познания – тоже абсолютная истина. Если мы хотим объяснить чье-то положение в этом мире, мы должны обратиться к причине выше. Кто вы? Я могу сказать, что мой отец такой-такой, я родился вот в такой линии. И мои родители таковы, мой дед таков. Я могу объяснить свою связь. До некоторой степени можем понять положение человека. То есть я должен указать на причину своего появления. Кто-то спросит, какое ваше образование? Я скажу, я учился там и там, есть причина, есть обстоятельства, которые дали мне вот это знание. Ну а если мы спросим Кришну, нет такой причины. Не существует причины, благодаря которой он получает знание или обретает существование, поскольку он изначальный и вечный. Значит, как же доказать, что Кришна верховный? Нет доказательств. Доказательство означает, высшая причина должна существовать. Свидетельство. Но здесь нет свидетельств. Бог – это Бог. Поэтому доказательств не существует. Это нельзя доказать. Но можно утвердить. Есть одна смешная история о Шри Прабхупаде. В Майяпуре его посетили два великих ученых в Индии. Таких людей называют Дигвиджай. Дигвиджай означает, что они победили в спорах всех. То есть они знают, что-то знают, они очень ученые, могут побеждать в логических спорах. Дигвиджай. И Дигвиджай, победитель, он носит большой красный тюрбан, так что издали видно, что это ученый человек идет. Большой красный тюрбан. И вот два Дигвиджая пришли к Прабхупаде. А Прабхупада, он был на территории Гурукулы, и он отдыхал на каком-то сиденье. И ему сказали: Прабхупада, два ученых Дигвиджая пришли. Они хотят увидеться с вами, поскольку слышали о ваших успехах, проповеди на Западе. Хотят собственными глазами видеть вас, поговорить, может быть, задать какие-то вопросы, может быть, даже поспорить о чем-нибудь. Они любят спорить, они логики. Знают какие-то шастры, разделы шастры очень хорошо знают. И Прабхупада, он улыбнулся, когда услышал это. Дигвиджай, он стал улыбаться. Ну, поскольку Прабхупада уже знал, кто, что это за люди, логики. И обычно, если кто-то занимается логикой, его не интересует окончательный вывод. Ну, правда? Зачем нужен окончательный вывод? Тогда конец всей логики. Тогда какой смысл, что вы логик? И Кришна говорит в Бхагавад-гите: я окончательная истина. Среди логиков окончательная истина. То есть смысла логики нет, если устанавливается окончательная истина, то споры все прекращаются. Но логики, они живут за счет споров. Они спорят, побеждают, и так они поддерживают свое существование. Статус-кво, и даже деньги зарабатывают таким образом. Как это было когда-то в Навадвипе, во времена прихода Господа Чайтаньи, то есть все ученые мира стали логиками. Они стали искусны в спорах. И так поддерживали свой престиж и положение в обществе. И вот Господь Чайтанья играл с ними, как кошка с мышкой. Он выдвигал такие удивительные новые аргументы, что все логики думали, просто диву давались. Удивительно, посмотрите, что он делает. Он разрушает все наши обычные логические представления. И они все радовались. Здорово. И Господь Чайтанья спрашивал: вам нравится такой вывод новый? Да, это было удивительно. Причем все предыдущее разрушено, установлено новые истины. Замечательно, обновление. И тогда Господь Чайтанья разрушал этот вывод, тоже устанавливал обратные вещи. Все были очень-очень удовлетворены, что у них есть такой немай пандит Нади. Это великие ученые, они думали. И вот Шрила Прабхупада, подобно как немай с Нади, он начал поиграть с этими логиками. Поскольку Прабхупада знает окончательный вывод, вет, что причина всех причин Кришна, и источник знания Кришна, и цель познания тоже Кришна. И почему они бесконечно спорят? Потому что не знают Кришну, только по этой причине. Если утвердить Кришну, все прекратится. Весь прогресс материальной цивилизации прекратится, если установить Кришну. Можете представить? Можно остановить вот этот прогресс технократический, если установить сознание Кришны. И как только они пришли, Прабхупада увидел, что они действительно очень ученые, поскольку об этом говорит их гордость. Их осанка, их одежда, их вид поведения. То есть все говорит о том, что очень великие люди. Знают что-то, действительно. Изучали. А обычно тот, кто знает Кришну, он не проявляет ложной гордости. Говорится, что даже если он ученый, он не будет это демонстрировать, он будет себя вести подобно невежде с людьми. Это одно из наставлений, которое дается брахманам и саньяси. Брахман ученый, саньяси также ученые, саньяси это учителя всего мира, всех типов классов людей. Но им дается рекомендация никогда не демонстрировать эту ученость, а с людьми общаться подобно невежественным глупцам. Так они сохранят свои духовные качества, свое духовное развитие. Не вступать в споры бессмысленные, например, праджалпа называется. И даже если человек нагружен знаниями, он должен бороться с этим искушением, демонстрировать, одерживать победы вверх и каким-то образом искать выгоду. И Прабхупада, он чистый преданный. И когда он увидел, он был в такой свободной, расслабленной позе. И сразу спросил первого, сразу когда увидел, кто такой Бог, скажи. Это было очень неожиданно для Дигвиджая. Потому что когда они собираются, они начинают с простых вещей. Вот как они обычно делают. Он говорит, вот что такое один. Один Бог, например. Что там еще один? Одна Вселенная, ну что-то вот надо объяснить. Один. Физическая математика. Два, они говорят. Солнце, Луна, пара есть. Руки, ноги, все по парам есть. Живые существа тоже по парам делятся. Есть пара, да, два есть. Три. Тригуны материальной природы, так они постепенно поднимаются в какую-то бесконечность. И когда наступает предел их познаниям, они говорят, это Бог. Но Бог есть и в одном, и в двух, и в трех. Они не замечают этого. Но они замечают тогда, когда наступает предел их познаниям. Обычный человек-абориген, гром ударит, он скажет, Бог есть. А цивилизованный скажет, нет, он просто не обучен. Он будет исследовать атомы и молекулы, но когда придет до предела, он скажет тоже, похоже, что есть Бог. В чем же разница познаний? Моей бабушке было под 70, когда однажды она сказала, хорошо это помню, глядя в окно, шел так же снег. И она сказала, посмотри. Я говорю, что? Идет снег? Я говорю, да. Я учился в школе, был ребенком. Она говорит, знаешь, Бог есть. Я замолчал, понятное дело. Мы были воспитаны как атеисты. Я пошел к матери и сказал, мама, знаешь, что бабушка говорит? Она показывает на снег и говорит, Бог есть. Она говорит, не слушай, она уже старая и выживает из ума. То есть к этому выводу можно прийти очень просто, на самом деле, не усложняя ничего. Но Дигвиджая он должен усложнить. Такова природа ума. Итак, Прабхупада не стал считать А, Б, В. Кто такой Бог, скажи сразу же. Это сбило с толку этого Дигвиджая, он еще только что пришел. Еще не расположились, еще не было разминки, знаете, умственной. Еще не померились силами. И сразу вот объяснил, кто такой Бог. Ну как вы так сразу с вами, Джи? Ну, нельзя так вот сразу объяснить, кто такой Бог. Это необъяснимое, что такое, знаете, невоспринимаемое. Ну хоть что-то скажи, сказал Прабхупада. Ты сказал, не то, но хоть что-то скажи, что это такое. Он замолчал. Не знаешь, сказал Прабхупада. Не знаешь, может быть, ты знаешь, кто такой Бог, второй Дигвиджай. Нет, с вами же, нужно размяться, нужно как-то, знаете, ну... Но это, знаете, как волны в океане, это как бесконечность, это нельзя, опять же, объяснить не то, не это. Тоже не знаешь? Значит, вы не знаете, молчите, он сказал. Вы должны молчать, если вы не знаете, вы должны слушать. Тот, кто не знает, молчит, тот, кто знает, говорит. Вот такая вот, такое правило есть. И вы не можете объяснить, значит, молчите. И у Прабхупады банка с расагулами стояла на столе. А это была гурукула, и ребенок какой-то бежал, мальчик. И он сказал, мальчик, иди сюда. Он знал его по имени на самом деле. И он прибежал, и Прабхупада руку засунул в банку с расагулами. И ребенок сразу увидел это. Прабхупада сказал, кто такой Бог? Кришна, он сказал. Прабхупада дал ему расагулу. Он знает, сказал Прабхупада, пусть говорит. Вы не знаете, молчите. Но тут уж совсем стало, знаете, плохо. Совсем их ни во что не поставили, не оценили их ученость, ну совершенно. С вами же, ну как вы так можете? Это же просто ребенок. Он, конечно, может сказать, что Бог Кришна, но он же не знает, почему он Кришна. Он не знает даже, почему он Бог, он ничего этого не знает. И тут Прабхупада, он, знаете, он выпрямился. Так он лежал полулежа, и тут он выпрямился. И сказал, даже Бог не знает, почему он Кришна. А вы хотите, чтобы ребенок знал из гурукулы? Но он во всяком случае знает, что он Кришна. Кто-то из ученых сказал Прабхупаде, откуда вы знаете, что он Кришна? Откуда знаете, что Кришна это Бог, а Бог это Кришна? Тогда Прабхупада спросил, а вы думаете, что кто-то другой? Назовите кто? Не можете, значит, должны принять Кришну. Вы не можете утвердить ничего нового, невозможно. У вас все уже утверждено. Кришна уже сказал о себе, кто может такое же утвердить? Кто наберется такой смелости сказать, я Кришна, я Бог? Как один мусульманин в Алмате. Он пришел на программу с целью поспорить именно. Ну, тоже такой логик, культурный человек. И знает арабский язык, образованный. И с ним было интересно беседовать, поскольку он соблюдал какую-то этику в отношениях, но не был таким, знаете, гневным человеком или пренебрежительным, или оскорбительным, нет. С ним можно было поговорить, обсудить философски что-то. И он сказал, только Аллах, это Бог, и Мухаммед, его пророк. Ну, так установлено в Коране, это факт. И я спросил, а кто такой Кришна? Кришна, он сказал, это обычный человек. Я спросил, а что означает слово Кришна? Значение слова Кришна. Он говорит, я не знаю. Он говорит, послушайте. Кришна означает все привлекающие, все прекрасные, вмещающие все достояния в себя, все, все энергии. Как здесь он говорит, ахам, сарвайся, брабаво, все из меня исходит, все энергии. Я источник всего. А это Кришна. В нем все это есть. Он поэтому все привлекающий, он удивительный, самый высший из всех живых существ, Пурушоттама. Он сказал, нет, 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 я не об этом говорю, сказал он. Я говорю о том, что просто был какой-то человек, который назвали именем Кришны, поклоняются ему. Но я сказал, мы не говорим о человеке с именем Кришна. Понятно, что если вас называть Аллахом, вы Богом не станете. Мы говорим о том, кому это имя принадлежит изначально. Кому это имя изначально принадлежит, я спросил его. Он стал хлопать глазами. Говорю, Аллаху. Правильно. Аллах – это Кришна, верно. Аллах разве не может быть всепривлекающим? Разве он не может вмещать в себя все энергии? Разве он не может быть абсолютно истинной? Таким образом, это просто раз на разные названия. И так, абсолютная истина. Никто не может утвердить ее. Никто не может доказать ее существование. Это выше логики. До определенной степени лишь. Когда наступает предел, мы согласимся. Да, кажется, Бог есть. Но это не логический вывод даже еще. Нет. Это просто предел наших возможностей. Отсюда и вывод. Как сказал Эйнштейн? Абсолютная истина. Знаете, что это такое? Он сказал. Знаете, кто такой Бог? Эйнштейн сказал. Он интересно сказал. Он сказал то же самое, что написано в Бхагавад-гите в комментариях. Он сказал, это то, чему мы должны поклоняться. Вот и весь вывод. Если это существует, это невозможно доказать, но если это существует, мы должны этому поклоняться. И таков логический вывод, единственный. И с этого момента начинается преданное служение, активная деятельность, поклонение, служение, обмен чувствами. Но здесь, в данном случае, Кришна говорит о себе как об абсолютной истине, не как о Боге, не совсем. Это разные вещи. Бог – обладатель всего и повелитель, абсолютный истинный источник. То есть все связано с Ним. Но как с повелителем не все с ним связано. Например, есть государство, оно источник этих законов, мирных законов, военных законов, других законов, уголовного кодекса. Так можно сказать, что источник всех этих вещей – государство, глава государства. Но как личность он не со всеми гражданами связан непосредственно. С уголовниками непосредственно он не связан. То есть с абсолютной истиной связано все, но с Богом не все связано. От кого-то Бог может отвернуться как личность. Но абсолютная истина всегда присутствует везде. Независимо, ни от каких обстоятельств. Когда мы ехали в Индию, один человек, ему было интересно, что вот русские вайшнавы едут, вот одеты в одежду вайшнавов. И он стал говорить, что он тоже читает Бхагавад-гиту, он знает Бхагавад-гиту, стихи знает некоторые. Он стал цитировать, гордиться этим, что мы читаем его Бхагавад-гиту. Он же индус, русский. Несколько на национальной основе себя чувствовал. Но интересно было его утверждение. Просто было потрясающим. Сейчас вы все упадете. Просто в обморок. Что он сказал, этот человек? Он цитировал именно вот этот стих. Он сказал, посмотрите, что написано в Гите. Ахам, сорвайся, прабаво. Я говорю, да, да, есть такой стих. А говорит, знаете, что это означает? Я говорю, ну, там есть перевод. Послушайте, я объясню вам, что это означает. Ахам означает «я». Я – источник всех материальных и духовных миров. Это философия Майявады, то каждый может стать Богом. Я очень удивился такой трактовке. Я сказал, так вы знаете, кто это говорит? Это же Кришна говорит, а не вы говорите Бхагавад-гиту. Вы просто ее повторяете за Кришной. Кришна это говорит, потому что Кришна о себе говорит, а не о вас говорит. Он тоже удивился такой трактовке. Было любопытно. Кажется, все просто. Ахам сорвался прабху. Кришна источник всего. Нет. Человек не понимает этого. Логики. Они пытаются все логически изменить каким-то образом. Как один студент, он сказал, вы сейчас нам доказали существование Бога. Но вы действуете неправильно. Потому что вы опираетесь на логику. А логика, с помощью этого инструмента можно доказать все что угодно. Я сказал, верно. Именно так и есть. Логика – это лишь инструмент. А доказать можно что угодно. Можно доказать, что Бог есть, и можно доказать, что Бога нет. Верно? Он сказал, да. Что вы выбираете? Спросил его. Если то и другое можно доказать, что вы выберете из этого двух? Правильно, это вопрос выбора. Это не вопрос каких-то рассуждений. В конечном итоге это вопрос внутренний, очень внутренний процесс. Поэтому Кришна здесь говорит эту истину не для логиков. Логики отвергнут это. Эмпирики и логики не способны принять такие вещи. Они будут сомневаться, во всяком случае, даже если примут. Но это очень-очень внутренний вопрос. И эта глава называется «Великолепие Абсолюта». То есть пока мы не оценим великолепие Абсолюта, мы не сможем принять абсолютную истину. Это действительно великолепно. Есть достояние. Он говорит, я источник всего. Нужно разобраться, источник чего. Какие энергии окружают нас? Они очень удивительные, они просто потрясающие, эти энергии. Энергия солнца, энергия воздуха, энергия воды, энергия земли. Все разнообразие творения есть в этих элементах. Он приводит это все в движение. Солнце, луна, глаза, просто мои глаза. Талант в человеке, сила сильного. Так много вещей Кришна указывает. Наблюдая материальную природу, сочетание этих различных энергий, внутренних, внешних, можно понять до некоторой степени, каков же Творец. Но нельзя его объяснить, тем не менее. Это лишь искра великолепия, говорится в этой главе. Маленькая искра великолепия. То есть то, что мы видим, такие потрясающие вещи, так притягивает материальная природа даже. Настолько она удивительна. Любой ученый скажет об этом, какая удивительная природа. Сколько знаний мы получаем оттуда. Удивляться не перестаем просто. Но это лишь маленькая искра великолепия энергии Кришны. И как источник в целом философски, описывается, что он источник материи и духа. Означает, что есть материальная природа и есть живые существа. Жизнь духовна по своей природе. Материя мертва. То, что не обладает сознанием, пинна прокрити, она отделена. Она не имеет сознания, не имеет связи с Верховным Господом. Потому что связь – это сознание. Сознание, так же как живые существа находят друг друга в этом мире, благодаря именно своим вкусам, осознавая вкус отношений, так же и Кришна – вместилище вкусов. Его можно найти, только обладая вкусом духовным. Это не может мертвая материя. Она не может испытать вкуса, хотя может быть источником вкуса, но испытать вкуса не может. Тогда как живое существо может испытать вкус. И особенно этот вкус обостряется, когда живое существо дополняет этот вкус. Например, мужчина, женщина. Они дополняют вкус друг друга. Мужчины не очень тянутся к мужчинам, женщины не очень к женщинам, но мужчина и женщина очень притягиваются. Вкус более острый, поскольку мужчина и женщина две половины, говорится. Они будут испытывать это влечение, этот вкус, особый вкус. Но точно так же, говорится в Ведах, душа и сверхдуша испытывают такой же вкус во взаимоотношениях, поскольку они всегда вместе. Они на самом деле единое целое. Но сохраняется индивидуальность для того, чтобы испытывать вкус. Если нет индивидуальности, нет и вкуса. И жизнь – это не что иное, как раса. Раса означает вкус. То есть источник всего значит источник и вкуса, в который мы можем видеть. Так же, как, скажем, воздух, он имеет вкус осязания, а вода – вкус для языка. А есть ухо и звук – это вкус для уха. И каждая стихия имеет свой вкус, свое определенное восприятие, осязание, ощущение. Вот эти чувства, которые у нас есть, восприятие. Они дают нам знания. Через стихии природы мы общаемся с этим миром. И испытываем вкус. Человек любит большое пространство, например, природу, солнечный свет, воду, тепло, и он сразу радуется. Бывают и другие вкусы, разные. Но суть в том, что все ищут вкус, означает, все ищут Кришну, потому что он высший вкус. Раса означает вкус. И когда проявляется вкус? Когда человек обретает знание о Боге. Например, маленький ребенок встал на ноги первый раз и сделал два шага. Родители будут в восторге. Они дадут телеграмму бабушке, позвонят дедушке, напишут всем знакомым: наш Вася пошел. Вчера сделал два шага, у нас был банкет по этому случаю. Это будет событие действительно большой важности, если это ваш ребенок. Но если чужой ребенок прошел там за стенкой, вы не обратите внимания, но все дети ходят, правда же? Что в этом удивительного? Рано или поздно они все встанут на ноги и пойдут. Потом будут так ходить и туда ходить, куда не следует ходить. И так ходить, что лучше бы не ходили вообще. И так, есть такой холодный разум, знаете, холодный рассудок. Но родственники, если они обладают этой любовью, этим знанием, они ощутят вкус. Смотрите, он стоит на ногах сам. А теперь еще говорить стал. И любое действие этого ребенка им очень нравится, они всегда восхищаются этим. Что-то наполнено этим вкусом жизни. Почему так любят маленьких детей? Своих особенно. Так много вкуса они могут дать родителям именно. Поскольку они напоминают еще себе подобное. Они отца и мать напоминают. И такая общая радость, знаете. Смотри, он совсем как ты ходит, смотри. И у нас у него такой же картошкой, надо же. Как все удивительно в природе действует. И как этот вкус переносится. И человек, он очень похож на Бога внешне. Внешне, особенно он такую роль любит играть внешне. Форма, двурукая форма. Но это не совсем то же самое. Однажды Бхимасена, он решил сделать Драупаде приятное. И какой-то золотой лотос принес ветер с Гималаев. Когда они были в лесах в изгнании, Драупаде сказала: «Бхима, я хочу букет таких лотосов». Поскольку она жила в изгнании вместе с братьями, то они пытались всегда как-то угодить ей, чтобы она забыла об этих, об этой аскезе, об этих страданиях жизни в лесу. И Бхима немедленно побежала исполнять желание Драупаде, искать эти лотосы. И там была целая история, как он сражался с гандхарвами в том озере, где росли лотосы, и победил всех гандхарвов, набрал букет лотосов, возвращался, и обезьяна переградила ему дорогу. Обезьяна-то лежала, такая седая уже, старая, и хвост у нее так вот, через дорогу прямо, там, где Бхима должен был пройти, и ела бананы. Там какая-то банановая роща была в горах. «Эй, обезьяна, уйди с дороги, я тут иду», – сказал Бхима. Он был как хозяин леса, знаете, кшатри, он везде хозяин. Такая природа его. Обезьяна сказала: «Ну а что, в чем проблема, перепрыгни, да и все». «Ну тогда я оскорблю находящуюся в тебе дживу, нельзя перешагивать через живое существо. Ты отойди, пожалуйста, пока я не применил силу». «Ну я старый, и мне уже лень двигаться. Возьми этот хвост, отбрось в сторону и проходи». Но Бхима не мог поднять хвост. Пытался одной рукой, 10 тысяч слонов на руке. Другой рукой, двумя руками. «Нет, не поднимается этот хвост. Кто же ты?» «Хануман». Хануман лежал там. И он забавлялся с Бхимой. Он разозлил его, раззадорил, что Бхима пытался изо всех сил поднять этот хвост. Он хотел бороться с этой обезьяной. И Хануман смотрел на этот героизм, на этот героя Бхиму. Он доставлял большое удовольствие. «А поскольку они братья?» И затем Бхима узнал, что это Хануман, и он попросил: «Пожалуйста, покажи мне эту твою форму, которую ты проявил в Трета-югу, когда был Господь Рамачандра». Хануман сказал: «В Кали-югу я не проявляю такую форму, но только для тебя, Бхима, смотри». Он принял ту форму, большую-большую форму Ханумана, когда он прыгнул через океан. И Бхима был просто в экстазе, в таком восторге. И Хануман благословил его, что отныне моя сила станет твоей силой, Бхима. Очень сильный ты будешь. Таких людей не бывает в эту эпоху времени, но ты будешь очень сильным человеком. И более того, он сказал: «Ты мне принес огромную радость, Бхимасена, что пришел сюда.
Ты меня просто благословил своим присутствием. Почему, Свабхипа? Что я тебе такого сделал? Я просто оскорбил тебя, ругался с тобой, твой хвост пытался отбросить. Я просто тебя посчитал обычной обезьяной. Меня ругать нужно, наказать нужно за такое поведение. Я лишился духовного видения, а я ослеп от собственной силы, от гордости. И ты сейчас говоришь, что я благословил тебя, Хануман. Почему ты так говоришь? Ты просто очень милостив. Мне сказал Хануман, поскольку ты мне напомнил Господа Рамачандру. Ведь он имел очень похожую форму, как у тебя. Такие же длинные руки у него были. Такая же человеческая форма. Я давно не видел человека, сказал Хануман. И ты мне сейчас напомнил о моем Господе Рамачандре. Поэтому в Бхагаватам иногда это упоминается. Есть стих, где Кришна говорит, что человечество – моя обитель. Так он говорит о человечестве, что он приходит к людям с особой целью, с особой миссией. И человеческая форма, она благословлена тем, что человек может осознать Верховного Господа, приобрести сознание Кришны. Как этот стих, его можно осознать. Не просто спорить, или думать, или сомневаться, можно осознать, увидеть это. Увидеть, что есть источник всего. И мой источник также, наш источник, всех энергий, материальные, духовные миры исходят из одного и того же источника. И он живое существо, и это Кришна. И с материальной природой он проявляет энергию времени, контролирует с помощью энергии времени. Это несколько безличный его аспект, время. И все находится под влиянием времени, само же время неуловимо, неосязаемо в этом мире. А живое существо он контролирует через бхакти. Очень просто. Любое человеческое существо очень чувствительно к бхакти, к любви. Вы можете подчинить любое живое существо, любой силы, любого знания, если покорите его сердце. Правда? Вот она сила бхакти. Независимо от того, насколько силен человек, насколько богат, насколько разумен, какими бы он атрибутами ни обладал, его можно покорить чистой любовью. Как материалисты утверждают, что когда человек влюбляется, он выделяет наркотик в кровь. Это чувство любви, и наркотик производится в крови. И эйфория, он блаженствует. Наркоман фактически. А когда он пугается, страх, адреналин, тоже наркотик другого рода. То есть ум вырабатывает определенные химические вещества. А когда завидуют, яд вырабатывается. И он чернеет, страдает от этого всего. То есть внутри человека происходят некоторые процессы, которые зависят от его умонастроения, состояния. Поэтому если кто-то скажет, я люблю тебя, пошлите его на анализ крови. И врачи скажут, да, он прав. Вот этот наркотик там присутствует. Так и есть. Он чувствует блаженство в твоем, вашем присутствии. Это называется любовь. И в материальном мире это используется не очень правильно. Говорится, что вы можете любого человека подчинить себе, если скажете ему одну мантру. Звук, мантру произнесите ему. Я тебя люблю. И делайте с ним все, что хотите теперь. То есть так вы можете эксплуатировать любого в этом мире. Поэтому люди это знают. Да, не верь сразу этим словам. Сразу не верь. Потому что поверить очень хочется, правда? И очень легко. Но сразу не верь, нужно проверить. На анализ пошли его сначала. И ум силен тогда, когда он чист. Кришну так нельзя провести. Кришна, я тебя люблю. Он без анализа сможет понять, что здесь что-то не то. Почему он так говорит? Что он хочет от меня вообще? Он что-то хочет от меня, этот человек. Не так ли? Но если он действительно хочет любви, Кришна примет это. Да, это нечистое проявление, но я возьму это, он думает, но я очищу его любовь. Однажды Будда сидел под деревом. Вокруг были ученики. Будда сиял. Он был очень привлекательный, очень красив. Невероятно, он привлекал любое живое существо. И все были в блаженстве, поскольку были рядом со своим гуру. И какая-то женщина легкого поведения проходила там. И увидела Будду. Она увидела, и она была сразу потрясена его внешностью. Просто он пленил ее. И она, долго не раздумывая, сказала, «Я люблю тебя». И там было присутствие учеников, там была целая группа святых саньяси. И он тоже был саньяси. Все подумали, что за напасть, что за карма вообще. Как это женщина легкого поведения объясняется у любви нашему гуру публично причем. И все замерли и посмотрели на Будду. Что скажет Будда? Будда открыл глаза, увидел ее, протянул к ней руки и сказал, я тебя тоже люблю. Конец, подумали все. Кажется, гуру падает. Какая-то мирская любовь, мужчина, женщина, что это такое? Он нам говорил о чем-то запредельном, о нирване, о том, что там ничего этого нет. И вот он чувство не контролирует, наверное. Но Будда сказал, но ты не прикасайся ко мне сейчас. Как так, сказала женщина? Если любят, то прикасаются. А ты любишь и не хочешь прикасаться. Это странно. Все, кто меня любит, все ко мне прикасались, сказала женщина. Но ты себе противоречишь. Нет, ты не противоречишь, сказал Будда. Я просто хочу проверить свою любовь. И когда я проверю свою любовь, я тебя сам найду и буду касаться твоего тела. А сейчас иди, иди домой. Все были очень удивлены. Интересный договор. Он обещал, что будет касаться ее тела, а Будда слов на ветер не бросает. Ученики думали, да, Майя все-таки сильна на самом деле. И женщина ушла и стала ждать, когда же придет этот Будда, этот красивый человек. И прошло 2 года, и Будда однажды принимал пищу с учениками. Все были счастливы, умиротворены. И вдруг он вскочил и побежал куда-то, подняв руки. Как Господь Чайтанья. Куда, Гуру Махарадж? Куда вы тут обед? Любимая женщина зовет меня, кричал Будда и бежал. Ну вот точно. Через 2 года он все же он не забыл ее. И все побежали туда немедленно. Что там будет? Что случится теперь? Кажется, конец точно. И он пришел в то же самое место, где они встретились и увидели все, что эта женщина лежит на земле. И все тело покрыто ее страшными язвами. Все гноится, сочится, кровоточит, зловоние от тела. Болезнь какая-то. Серьезная болезнь. Вся поражена болезнью. И Будда берет ее на руки. «Ну где твои возлюбленные?» – сказал Будда, которые касались тебя раньше. «Почему они сейчас не касаются тебя? Где же их любовь? А моя любовь настоящая, я касаюсь тебя, как я и обещал». Эта женщина стала его ученицей потом. Итак, в материальном мире этот вкус, эта расана искажена желанием эксплуатировать, наслаждаться. Тогда как в духовном мире этого не присутствует. Итак, живое существо, если чувствует себя в центре Вселенной из-за ложного эго, у него есть несколько вариантов выбора. Быть под влиянием времени, под влиянием кармы, или под влиянием бхакти. Есть выбор. Видитесь на распутье. Видели картинку такую? Если пойдешь туда, будет один результат. Если сюда, другой результат. А если сюда, третий результат. Не одно и то же. Если мы покупаем билет до Москвы, не приедем по нему в Владивосток, Прабхупада говорил. Выбирайте точное направление и покупайте туда билет. Что из этих трех выберет человек? Бхакти, карма или время? Понятно. Он скажет, бхакти, я хочу любви, я любви ищу в этом мире. Но тогда ты должен отказаться от кармы и от влияния времени, поскольку эти аспекты для материального проявления. А в материальном мире нет любви. То есть требует отречения этот путь. Этот путь требует отречения. Итак, это знание. Если человек получает действительно знание, он может выбирать. И что же он выберет? Здесь говорится, мудрый выберет. Он будет поклоняться мне всем сердцем. Вот мудрые люди, знающие это, что я источник всего этого, что я начало, середина и конец, поддерживающий принцип всего этого, мудрые выберут меня, он скажет, говорит, и будут поклоняться мне всем сердцем полностью. Ман, мана, бхава, мат, бхакто, матьяджи, мама, намаскуру, думай во мне, поклоняйся мне, погрузи в меня весь свой разум, так ты будешь постоянно жить со мной, Кришна говорит. И карма – это временное явление. И когда человек освобождается от кармы, то аспект времени больше не мешает ему. Карма плоха, то есть время неблагоприятно лишь тогда, когда у нас есть карма. Например, если у нас есть карма, какие-то преступления, И нам, мы знаем, что должна быть какая-то расплата. В то время наш враг, она приближает расплату, нашу карму. Неблагоприятный фактор. А если кармы нет, время нас приближает к Богу. С каждым восходом и закатом солнца жизнь материалиста сокращается, но у преданных это не так. Нет кармы, жизнь не сокращается. Да, тело может стареть, но жизнь здесь при чем? Тело живет благодаря присутствию души, а не наоборот. Это не влияет на сознание продвинутого преданного, перемены тела. И в Бхагавад-гите Кришна уже об этом говорил, что есть душа, есть тело, и что-то одно из этих меняется, другое не меняется, никогда, ни при каких обстоятельствах, дух никогда не меняется, а тело всегда меняется. И он уже говорил, почему так человек думает, поскольку не может обуздать свой ум, свои желания, свои привязанности, антипатии, симпатии, не может стать йогом, уравновесить свой ум. Поскольку попал под влияние материальных вкусов. Поэтому, чтобы человеку выбраться из этой западни, майи, необходимо знать науку о Кришне, Кришна-таттва. Поэтому Кришна говорит, начиная с 7 главы, он начинает уже объяснять эту таттву о себе. И никто другой не может этого объяснить. Нет никого выше Кришны. Кто может это сказать? Можно лишь подтвердить. И мы ищем таких людей, которые подтверждают эти истины, а не перетолковывают их. Кришна говорит, я источник материальных духовных миров. Что теперь нужно делать? Теперь нужно найти человека, который подтвердит и скажет, да, именно Кришна таков. Он знает это. Таттва даршина, он знает, видит это. И в этом смысл. Когда четверо Битлз встречались с Прабхупадой, и главный вопрос заключался в том, кто же истинный гуру? Прабхупада сидел вот так. Они смотрели на него и говорили, скажите, кто истинный гуру? Кто? Как определить истинного гуру? И Прабхупада сначала ничего не говорил. Он сказал, Кришна авторитет. Стал объяснять, почему Кришна авторитет. Снова они стали спрашивать, ну а как все-таки распознать истинного гуру? Много комментариев есть к Бхагавад-гите. Прабхупада сказал снова, Кришна высший авторитет. Понимаете, Кришна это Бог, а Бог это Кришна, он стал объяснять. Он снова стал это объяснять. Тогда они снова стали спрашивать, ну а все-таки как же разобраться в этом? Ведь так много комментариев к Бхагавад-гите, у вас тоже есть свои комментарии, у кого-то есть другие комментарии, кто же истинный гуру? И Прабхупада снова сказал, Кришна авторитет Бхагавад-гиты, никто другой, только Кришна. Смотрите, как интересно Прабхупада вел беседу. Кажется, он не отвечал? Это был ответ. Чистый преданный укажет на Кришну. Чистый преданный не укажет на себя, он укажет на Кришну. Кришна высший авторитет. Но Харрисон сказал, но с вами же мы приняли это уже. Мы приняли, что Кришна высший авторитет, что Кришна Бог. Я лично верю в это. Все, я это принял. Прекрасно сказал Прабхупада. Теперь осталось все очень просто. Теперь найдите человека, привязанного к Кришне. Это будет истинный гуру. Кто-то постоянно думает о Кришне. Постоянно воспевает его святые имена. Занимается ему служением всю свою жизнь. А кто-то этого не делает. И объявляет себя гуру. Это не гуру. Гуру это представитель Кришны. Если он не думает о Кришне, не воспевает ее имена, если он не привязан к Кришне, какой же он гуру? Гуру привязан к Кришне, он может утвердить, Кришна – верховная личность Бога. Он привязан к Кришне, поэтому имеет трансцендентные чувства. Это не какая-то материальная привязанность, которая сегодня началась, завтра пройдет. Как люди встречаются, женятся и говорят, мы любим друг друга и жить не можем друг без друга. А через полгода они говорят, серьезная ошибка. Совершенно разные характеры. И она просто сумасшедшая на самом деле. Я сам много раз такое слышал. А он дурак, и все. Это не какая-то материальная привязанность. Гуру, он не имеет материальных привязанностей. Одна из характеристик гуру, он не должен иметь никаких материальных привязанностей. Он должен быть привязан только к Кришне. И Кришна всепривлекающий. И в нем умещаются все аспекты. Любые аспекты проявления Бога, любые качества. Их безграничное множество, и все есть в Кришне. Поэтому, если ему уже в сознании Кришны, искать нечего. Акрура, он вывозил Кришну Балараму из Вриндавана. Известная история. Очень печальная история, на самом деле. Потому что гопи, они не могли пережить разлуку эту. Но Акрура увез, тем не менее, даже не спрося гопи. Он даже не сказал никаких теплых слов напоследок. Просто взял и увез. Поэтому они думали, Акрура очень жестокий человек. И прокляли его. Но Акрура все же это был великий преданный. И когда он возил Кришну Баларамову, он остановил свою Ямуну однажды в одном месте и захотел совершить там омовение. Кришна Баларама там совершили омовение, а потом Акрура. И когда он зашел в Ямуну, он увидел в Ямуне Кришну Балараму во вселенской форме. Там было все. Там были духовные миры, материальные миры. Там было все проявление вселенской формы, всех энергий. И Акрура, он сложил ладони и стал носить молитвы. Потом подумал, как же так, они же там в колеснице ждут меня. А я их вижу здесь. Он поднялся выше, увидел, нет, они сидят в колеснице. И понял, что это вселенская форма, он увидел вселенскую форму. И когда он после омовения вернулся, он был очень загадочный, очень наполнен этим чувством, этим вкусом, этой расой. Он увидел, что Кришна – источник всего, то, что в этом стихе Акрура собственными глазами увидел. И когда он пошел к колеснице, он смотрел на Кришну Балараму совершенно по-другому. Кришна сказал: «Дорогой Акрура, что-то там тебе, видимо, привиделось в Ямуне. Ты так удивленно смотришь на нас. Ты, наверное, что-то удивительно увидел там». И что сказал Акрура? «Я вижу тебя собственными глазами», — он сказал. «Если я вижу тебя, то разве чего-то я еще не видел? Ведь в тебе все есть на самом деле. Ты источник всего, но как источник ты не теряешь никаких своих качеств, когда с тебя исходит так много энергии. Ты ничего не теряешь, ты не уменьшаешься при этом. Ты все продолжаешь в себе хранить, все проявленное, непроявленное. Хранишь в форме времени, разрушаешь в форме времени, создаешь в форме времени. Сам при этом тебя время не затрагивает. Ты был до творения. Ты присутствуешь во время творения, и после уничтожения ты остаешься существовать». Он говорит: «Нараяна, источник всего, источник Брахмы, источник Шивы». А кто такой Нараяна? Экспансия Кришны. Кришна еще выше Нараяны. Кришна – это тот, кому Нараяна поклоняется на самом деле. Кришна даже выше понятия Бога еще. Можете представить, что-то выше Бога еще? Так это Кришна. Бог – источник всего. Да, Махавишну, например, он источник всего. Но Кришна, он не являет таких функций, не проявляет. Он не лежит в Причинном океане, не выдыхает все это, не вдыхает. Но он вообще этим не занимается. Скукота, да и только. Лежать там и дышать вечность. Махавишну, на самом деле, он там не находится. Он дремлет, он в йога-нидре. Он в своей духовной энергии находится. Но он имеет контакт с материальной природой в таком виде, как источник всего. А Кришна даже этого контакта не имеет. И так Махавишну однажды лежит и дышит. И с каждым выдохом проявляются все вселенные, представьте, безграничное количество вселенных. И в каждой вселенной создается Брахма, который живет ровно в выдох Махавишну. Это триллионы, триллионы земных лет. И каждый день Брахмы приходит Кришна в эту вселенную. Каждое утро Брахмы. Как в это утро Брахмы недавно был Кришна 5000 лет назад. И что же думает Махавишну? Когда он выдыхает, он думает, как привлекательна эта форма. Как удивительны его игры. Я хочу видеть его. И он применяет свой божественный интеллект, чтобы Кришну привести к себе, увидеть его непосредственно. Скучно лежать ему там. Иногда он приходит как Адвайта Ачарья, так что. Не так, что, конечно, он скучает, это больше материальное сравнение. Скучать ему не приходится, нет. В духовном мире нет никакой скуки, в духовном теле также не бывает. Но он хочет видеть Кришну. И тогда в Двараке, насколько я помню, у одного брахмана умирают дети. У чистого брахмана. У него нет плохой кармы. И жена чиста тоже, а дети умирают. Что за безобразие, сказал брахман? У чистого брахмана, у хорошая жена, дети умирают. Куда смотрит царь? Что здесь такое происходит? Я не совершил никакого явного греха, чтобы иметь такую карму. Но дети просто исчезали, когда рождались. Не то, что умирали, просто пропадали без вести. И тогда он стал говорить, что же это за царь, этот Уграсена, смотрите, он не может. И Арджуна сказал: «Я помогу тебе. Я даю обет, что я спасу твоего сына, если я не сделаю это, брошусь в огонь». Слово Арджуны, знаете, все знали. Брахман обрадовался: «Ну, теперь у меня будет сын». Но Арджуна ходил вокруг дома в этот момент, во время рождения этого сына, взял свою гандиву, стрелы, повторял все мантры, которые он знал, особенно Хари Кришна мантру, наверное, я не знаю. И дом был надежно защищен, на самом деле. Арджуна был уверен, что никто не проникнет, никакие злые силы. И ребенок родился, и крик: «Ва! О, смотрите, сын!» Еще раз: «Ва! О, смотрите, он живет!» Но третий раз он уже не сказал ничего. Пропал без вести. «Это кшатри», — сказал браман. «Они обещают и своих слов не держат. Какой же ты кшатри? Выкинь свой лук вообще. Ходишь тут, повторяешь мантры со своим луком, делаешь только вид». И браман так негодовал. «Вообще никакой защиты нет. Нет больше царей ведических. Нет раджариши больше. Браманы страдают. Как это так?» Арджуна не мог перенести позора. Я брошусь в огонь. Сложили уже костер. Арджуна же был готов прыгнуть в огонь. Кришна сказал: «Давай поищем. Подожди, Арджуна, не надо. Поищем, посмотрим, где же эти дети». И они искали повсюду, и даже у Ямараджа их не было. Ямарадж – бог смерти. Он самый первый умерший в этой вселенной, Ямарадж. Он проложил путь для умерших людей туда, в потусторонний мир. Но нет, у меня таких нет. Фамилия, имя – нет, таких нет. С Украины есть, из России есть, но таких нет. Из Матхуры нет. И они искали, и у Брамы, и у Шивы тоже не было. Ну тогда Арджуна вообще был в отчаянии, что же это за лила, что же это такое, рядом Кришна, и даже невозможно найти. «Арджуна, ты готов? Мы сейчас сделаем кое-что особенное. Тебе не приходилось иметь такого опыта, но ты должен быть бесстрашным. Ты готов?» «Ну, я готов на все, что угодно, если нужно сдержать обещания ради защиты браманов. Нам нужно пересечь оболочки Вселенной». Вот это да. Знаешь, что такое оболочки Вселенной? Если наше ядро Вселенной, которое 6 миллиардов миль на 4 миллиарда миль, взять за 2 миллиметра, уменьшить пропорцию до 2 миллиметров, то оболочки Вселенной займут 11 километров. И первая оболочка – Земля, потом вода. Это нужно все проникнуть насквозь. Нет таких космических средств. Кришна сказал: «Арджуна, сделаем ради тебя. Впервые в истории». Все это было зафиксировано должным образом. Средства массовой информации донесли на нас это. Они пересекли оболочки Вселенной. Не то, что они там вышли на орбиту, знаете, Земля, и полумертвые вернулись оттуда. Это была колесница Кришны. Они поехали и стали проникать. И даже лошади и Кришны не могли. Они испытывали страх, и Кришна послал Сударшана чакру освещать это все. И вот они вышли за пределы Вселенной. Впервые в истории. Первый космонавт – это Арджуна и Кришна. За пределы этой Вселенной вышли вообще туда. Но то, что интересует так ученых, что же там за пределами Вселенной? Все уже описано. Они видят, что целый океан Корана, там этих Вселенных, безграничное множество плавает на поверхности. Это золотой океан Корана, он бурлил, штормил в то время. Представляете, шторм в океане Корана? Арджуна дух захватило. Уф. И там была такая форма гигантская, в сотни тысяч раз больше этой Вселенной, Махавишну, который вот выдыхал в это время. Процесс был. И там описывается вот трансцендентное тело, это гигантское трансцендентное тело. Арджуна был просто в восторге. Никогда такого не видел. Такого в материальной Вселенной вообще не увидишь. И Махавишну открыл глаза, он проснулся. Обычно он не просыпается. Он проснулся из йога нидры, увидел Кришну и Арджуну. Сказал: «Хари Бол». «Я очень счастлив вас видеть», — сказал Махавишну. «Дети у меня, не волнуйтесь, все в порядке. Я устроил эту лилу, чтобы вас увидеть, просто увидеть. Мне скучно тут лежать. Я хотел очень увидеть твою форму, Кришна, твою двурукую форму». И даже Махавишну, он думает о Кришне, что источник Махавишну – это Кришна. А Кришна просто развлекаются, они все думают. Весь Вриндаван думает. Все Вишну-татвы думают о нем. Все делается для его удовлетворения. Он наслаждающийся, выше наслаждающийся. Все, все творения, материальные, духовные, все связано с ним. Все думают о его удовлетворении, прославляют его, говорят какие-то хорошие вещи, предлагают все жертвы, все яги, все, все для него. Что бы ты ни делал, что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, делай как подношение мне, Кришна, делай ягью. Итак, Кришна доволен, все счастливы. Это Вайкунха называется. И сам он просто танцует, развлекается. Подобно ребенку. В материальном мире дети имеют подобные развлечения, но не совсем такие же. Например, одно развлечение, что им нравится делать. Кришна, он играет с гопи. Они заходят в Ямуну, в реку, так. И они играют, кто дольше присидит под водой. Лалита судит. Так, давайте точно секундомер. Раз, два, три, начали. И все погружаются. И сидят. И Лалита тоже сидит. И все терпят. Насколько возможно. И, наконец, кто-то уже не может. И все выныривают. И Кришны нет. Нет Кришны. И еще такое же время его нет. Выныривает. Фу, вот это да. Лалита думает, что-то здесь не то. Какая-то майя. Должно быть, он обманывает. Давайте еще раз. Я не согласна. Какой-то подвох. Не верю. У меня нет веры во Всевышнего. Он постоянно нас обманывает. Знаете, если вам всегда во всем верят, то скучно, правда? Только в духовном мире ему не верят. Нет. Давайте еще раз. Еще раз. Кришна невозмутим. Все честно. Снова раз, два, три, оп. И здесь сидят и терпят еще больше. В два раза больше. Выныривают. Нет Кришны. И ждут еще такое же время, Кришна появляется, улыбается. Что-то не то. Вот даже одышки никакой нет. Нет. Лалита говорит, какой-то подвох. Я разоблачу его. Давайте еще раз. Последний раз. Раз, два, три, и Лалита не ныряет. И смотрит. И Кришна под водой, Гопи под водой, и она считает раз, и вот уже время, и вдруг видит, что Кришна поднимает голову и вдыхает и снова. А, я говорила, мошенник, ныряйте все, я свидетельствую, мошенник, он обманывает. Надо наказать его, теперь по-честному будем играть. Мы должны победить его все. Я буду судить, я не буду нырять. Играем по-честному. Раз, два, три. И Кришна знает, что Лалита уже не ныряет. Все сидят там, сидят. Кришна не выныривает, не дышит. Никто не дышит. И первый, гопи. Вторая, гопи, третья. Кришны нету. Но сейчас все честно. Не может быть, думает Лалита. Не верю. Опять какое-то мошенничество. Но Кришны нет. 2 минуты, 3 минуты, 5 нету. Но гопи не могут долго терпеть разлуки. Что-то с Кришной случилось. Может быть, он утонул. Все стали нырять. Кришна, ты где? И там паника. Весь Вриндаван прибежал. Кришна, ты где? Кришна, и они стали с ума сходить. Кришна, ты прости. Где ты? Где ты? Появись немедленно. Мы не можем без тебя жить. А Кришна в кустах сидит там и наблюдает. Ему нравится это. Когда о нем кто-то сходит с ума. Это лилы из духовного мира. И человечество, люди, они пытаются устроить эти игры прямо здесь, в материальном мире, не так ли? Всем нравится, когда кто-то по ним с ума сходит. Это отражение. Искаженное отражение. Поскольку здесь эти игры нам не приносят только счастья, только блаженства. Они окрашены в какие-то формы страданий и увеличивают такие страдания. В конце концов, Отелло подходит к Дездемоне и спрашивает, ты молилась перед сном или нет? И так лилы заканчиваются. Трагедия. Шекспир написал. Отелло. Жизнь трагична в итоге. Либо старость придет, либо болезни. Либо мы уйдем отсюда. Либо нас выгонят отсюда. Все временно. Поэтому нужно знать это. Для того, чтобы правильно выбрать. Если есть знание, есть и выбор. Если нет знания, как можно выбирать? Кришна источник всего, это знание. Нужно выбирать. Мудрые, знающие это, выберут Кришну, будут поклоняться ему всем сердцем. Так говорится в этом стихе. Харе Кришна. Может быть, будет пару вопросов. Абсолютно истинный Бог, в чем различие? Концепция «Бог выше». Когда мы встречаемся с учеными людьми, мы не говорим слово «Бог». Мы говорим «абсолютно истина», они примут это. Потому что если вы говорите «Бог», это означает, что вы должны подчиниться Ему. Бог – это тот обладатель, тот контролирующий, которому все должны подчиниться именно. Это Бог. Поэтому концепцию Бога принять труднее. Для логиков и эмпириков. Абсолютная истина – это просто объект их размышления, может быть. Объект исследования – это легче. Где сохраняется независимость? Да, есть источник, они это без этого знают. Физики, ученые, они знают, есть источник Вселенной, причина какая-то есть. Они называют это по-своему, сингулярность, говорят. Абсолютный нуль, или как нирвана, то же самое. Концепция одинаковая. Но слово «Бог» они не упоминают, потому что «Бог» означает подчинение, религия, служение, поклонение. Этого они пытаются избежать, сохраняя независимость. Значит, если мы имеем представление об абсолютной истине, можем оставаться независимы. Философы есть и филологи, да? Теософы и теологи. Теологи, они ищут, вот они абсолютную истину, концепцию абсолютную. Теософ – другое. Он уже принимает существование Бога. Нет, теология – это наука о Боге, а теософия – это поиски Бога, верно? Теософы, они ищут абсолютную истину, а теологи уже служат Богу, уже занимаются непосредственно этим предметом личности Бога. Видите, есть разные концепции Бога, разные уровни понимания Бога. Если видите, что человек не религиозен, говорите абсолютно истину ему. Поскольку вопросов нет, я немножко скажу о Гита Джаянти 26 декабря, да, этот день. Преданные уже знают, поскольку здесь есть такая вот стенгазета Гита Джаянти. Гита Джаянти – это день, когда была поведана Бхагавад-Гита. То, что мы сегодня читали, эту книгу. Книга о Кришне. Божественная песня. Гита означает песня. Это было поведано поле Курукшетра перед началом битвы. Когда-то мы ездили туда, были там. Я не помню, какой это год. Может быть, 90-й или 91-й год. Мы ездили с Бхактивинода Говиндой Махараджем, тогда он был Айодхапати Прабу. Мы были в одном городе, там проводили харинаму и заехали на Курукшетру. Мы никогда не видели Курукшетры. Там есть огромный кунд, Брама-кунд, гигантское озеро. Парашурама, он бросил туда свой топор, говорится, когда закончил свою миссию. Что-то такое. Это святое место Курукшетры. Там множество храмов. Очень суровый дух, поскольку от Курукшетры еще сохранилось то настроение, что ли. Суровый такой дух, очень строгий. И там есть одно место под деревом баньян. Колесница в натуральную величину. Колесница с лошадьми. Под большим стеклянным колпаком. И там Кришна и Арджуна. Кришна держит вожжи. Одновременно он повернулся к Арджуне и держит руку так. Он говорит ему что-то. Передает знания. Арджуна смиренно слушает его, как ученик. Необычная картина. Очень необычная, потому что никогда вы не увидите, чтобы возничий давал наставления колесничему. Вне этикета. Колесничий возничий во всем подчиняется колесничему. Выполняет все его желания. Но здесь вы видите такую картину, странную. Колесничий стоит в позе смирения. Вот так. Как ученик. А возничий, как гуру, говорит, дает знания ему. Это Бхагавад-Гита. Это то место, где было рассказано Бхагавад-Гита. И нам сказали, сейчас мы в этом месте, и загадывайте любые желания духовные, они исполнятся. Потому что Бхагавад-Гита здесь вечно присутствует в этом месте. И как все духовное, Бхагавад-Гита, она имеет свойство эманировать, распространять себя. Это один из феноменов духовной жизни. Например, мы возьмем и зажгем огонь от одной свечки в другую. От этой свечки можно зажечь миллионы других свечей. Эманация. То есть возможность есть распространять этот огонь. Он горит и распространяет себя. Как Прабхупад сказал, я вам покажу Вриндаван. Во Вриндаване вы не увидите ни одной машины, сказал Прабхупада. И все люди преданные Кришне там. И когда преданные приехали в Вриндаван, они увидели это чудо Вриндавана. Там даже воздух в сознании Кришны. Даже вода в сознании Кришны, любая корова в сознании Кришны, любая свинья в сознании Кришны. Это очень удивительно. Все деревья калпа-врикша. И очень быстро человек обретает опыт святой Дхамы, что такое духовная жизнь. Удивительное явление происходит там. И Прабхупада сказал, этот Вриндаван, он будет распространяться по всему миру, будет эманировать. И будет множество других мест, которые будут еще лучше, чем этот Вриндаван. Потому что в этом Вриндаване можно встретить Майавади. Но в том Вриндаване, который преданный построит, Майавади не будет. Она скажет, что Нью Вриндаван, знаете, есть места Нью Вриндаван, Нью Курукшетра. И это эманация этих святых мест, не просто название. Это факт. Представьте, вы приезжаете в Вриндаван, и вы загораетесь духовно. Ваша вера, она усиливается в сотни раз. Любой поступок, сделанный там, в служении Кришне, в сотни раз дает больше эффект очищения. Вы приезжаете, что происходит? Начинаете полыхать здесь и распространять это все. И многие люди также становятся преданными, не так ли? Благодаря именно тому, что эманирует духовная энергия, она переходит с объекта на объект. Как от одного огня другой огонь очень легко зажечь. Только при одном условии, что дрова должны быть сухими. Поэтому некоторое время нужно высушить дрова у того же огня. Просто посидеть, послушать. И в конце концов вспыхнет огонь бхакти. Бхагавад-гита имеет такое же свойство. Посмотрите, что сделал Прабхупада. Практически сейчас в каждом доме уже есть Бхагавад-гита. Почти так. Люди слышали, очень много знают об этом. И Гита Джаянти – это особый месяц, особый день. Вообще в этот месяц очень хорошо читать Бхагавад-гиту большим количеством людей, внимательно изучать главу Бхагавад-гиты. И в день Гита Джаянти очень важно сделать подарок, подарить Бхагавад-гиту кому-то. То есть это приравнивается к каким-то там сотням, знаете, жертвоприношениям, каким-то вот коня там, я не помню уже точно, но там удивительные результаты приходят. Благодаря одному этому поступку человек достигает райских миров без всяких усилий, настолько очищается сознание его. Но нужно подарить с чувством. То есть как любой дар, он должен быть определенный обмен. Как браманы, они владеют этим искусством, давать дары, принимать дары. Раскрывать ум и слушать с доверием, давать просадам, принимать просадам. Поскольку в основе этого обмена бхакти. И благодаря этому можно устранить любую вражду между людьми. Это 6 принципов дадати, любви, развития любви. Рупа Госвами говорит об этом. И в Панчатантре где-то описывается, что можно уничтожить любой тип вражды таким путем, даже врожденную вражду. Есть 2 вида вражды, врожденная и приобретенная. Врожденная вражда – это как кошка и собака, а как вы их помирите? Это пример врожденной вражды. Среди людей это выражается так. Умный, образованный, не любит глупого. Богатый – нищего, нищий – богатого, глупый – умного. И есть какая-то неприязнь между людьми природная. Да. Есть приобретенная. Приобретенную вражду легче устранить, но природу очень трудно. Но принципы дадати, если в центре обмена бхакти, устраняет любую вражду, и природную, и приобретенную. Поэтому здесь в сознании Кришны мы должны быть выше симпатии и антипатии. И как мы учимся этому? Мы выходим на улицу во время марафона, распространяем книги любому человеку, предлагая именно обмен ему этот. Если есть в этом элемент бхакти, практически человек не может отказаться от этого. Это огромная сила. Как мы сказали, любовью можно завоевать сердце любого человека. Но в день Гита Джаянти очень хорошо именно дар, предложить в дар эту книгу. Если человек в обмен хочет что-то пожертвовать, можно тоже принять, поскольку это обмен. Поэтому в этот день есть традиция в ИСККОН. Выкупать как можно больше Бхагавад-гит и в день Гита Джаянти сделать дар кому-то. Это очень ценный поступок для духовной жизни. Очень могущественное действие. Поэтому я узнал, что этот день будет 26-го. Я узнал здесь, в Киеве, об этом. И преданные видели, уже подготовили столько Бхагавад-гит. Это на русском и на украинском, да, Бхагавад-гита здесь. Все эти Бхагавад-гиты можно взять с собой и сделать этот дар, день Гита Джаянти, если вы захотите. То все эти книги можно будет распространить. Хари Кришна. Всем большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шиши Гаура Нитай ки джай, Гаура Премананда ки джай.